Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского деревни Бузланово Московской области, преподаватель Московской духовной академии, кандидат философских наук и иеромонах Семен Мазаев. Здравствуйте, батюшка!
Добрый вечер,
Сергей. Благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, уважаемые телезрители! Господь да благословит вас и ваших близких.
Отец Семен, рады вас приветствовать снова в нашей студии. И тема нашей передачи, предложенной вами, звучит так. Да? Поэзия как основной язык богословия. Отец Семен, мы, учась в академии, в семинарии, изучали разные философские, богословские науки, дисциплины и так далее. И заучивали разные формулы, какие-то вот постановления соборов и много-много всего. И многие из них как бы вот действительно только то и делали, что заучивали. А вы хотите о каком языке богословской поэзии нам сегодня рассказать?
Ну, и в семинарии, и в академии, Сереж, вам, конечно, рассказывали о том, что есть знания о Боге теоретические. Вот те самые, которые передаются сухим языком наукообразного богословия. И есть знание Бога, практическое, живое знание. И вот именно оно в качестве основного языка, в качестве основного выразительного средства воспринимает поэзию. Ведь что такое Бог? Бог есть любовь, говорит апостол. Бог любит нас и весь сотворенный мир. И это самое главное, любовь, что он ждет в качестве ответа от человека. А как можно говорить о любви? Вот, может быть, вспомните, у Есенина есть цикл «Персидские мотивы». Там есть такое стихотворение. «Я спросил сегодня у менялы, что дает за пол тумана по рублю, как сказать мне для прекрасной Лалы по-персидски нежное люблю? Но ответил мне меняла кратко. О любви в словах не говорят, о любви вздыхают лишь украдкой, да глаза, как яхонты, горят». Вот язык прозаический, язык научных определений, не способен, в принципе, передать чувства. Он апеллирует исключительно к разуму. Именно поэтому, когда нужно говорить о любви, мы используем язык поэзии. На самом деле, это не мое далеко открытие. Вот у поэта Гумилева была домработница Паша. Ирина Адоевцева, по-моему, об этом пишет в своем произведении «На берегах Невы». И вот эта домработница любила останавливаться перед приоткрытой дверью в кабинет поэта, чтобы послушать стишки, как она говорила. Гумилев долгое время делал вид, что не замечает ничего, но однажды, прямо вот так не оборачиваясь, спросил у нее через дверь: «Ну и как? Нравится вам Паша?» Та застеснялась и закрыла рот рукой и сказала: «Ужас, как нравится! Чувствительно и непонятно. Прямо как раньше в церкви было». Этот ответ Гумилева поразил, и он воскликнул: «Надо же, как простой народ чувствует тесную связь поэзии с религией, а я не догадывался».
Чувствительно и непонятно. Это как? Можно вот об этом поподробнее?
Да, дело в том, что мы привыкли отождествлять поэзию и стихи. Хотя стихи, есть действительно хорошие стихи, исполненные поэзией, но есть и стихи, в которых поэзии нет ни на грош. В лучшем случае в них есть филология хорошая. Это вот такая любовь к слову, эксперимент какой-то удачный со словом. Но вот среди наиболее известных это Маяковский. Вот мне там нравится, это правда не у него, уже позже, но вот если говорить о филологии, которая содержится в стихах, мне нравятся эксперименты со звукописью. Это вот что-то типа «крепка, пока крепка рука у старика». Вроде простая фраза, но звуки так чередуются, что получается интересно. Угу. Вот есть стихи, которые главной своей целью ставят вот эту вот филологию, насыщенную, наполненную филологией, любовью к слову. А есть стихи, которые не содержат ни поэзии, ни филологии даже. Почему-то находится огромное количество людей, мы их называем графоманы, которые пишут стихи, но для для них первая и единственная цель, альфа и омега стихосложения, это рифма. И вот ради рифмы они готовы пожертвовать даже здравым смыслом. Ну, не знаю, я поэт, зовусь Незнайка, от меня вам балалайка. Ну вот, поэзия может быть и без стихов. Вообще, поэзия – это такие таинственные связи между вещами или между вещами и людьми, сотканные таинственные такие трагические любовные связи, построенные промыслом Божиим. И поэзия может и не в стихах содержаться даже, в зданиях, в городах, в каких-то отдельных словах. Вот люди давно заметили, что есть такие слова, которые помимо логического значения и смысла, ну вот логики как оценивают язык, есть понятие «стол». У него есть значение и смысл. Предмет, точнее множество всех предметов, обозначаемых этим словом, этим понятием, это значение. И есть смысл. Ну, то общее, что есть у всех столов, свойства какие-то, на основании которого образуется понятие, это смысл. И все. Логик больше ничего не видит в слове. Поэт видит нечто большее. Он бы сказал, что слова некоторые пахнут. И даже очень сложный букет бывает у некоторых слов. Люди заметили, что слова некоторые, произнесенные или написанные, заданные явно, неявно, контрабандой, привносят за собой целую семью слов и значений каких-то других. Например, я говорю «Че Гевара». Возникают аллюзии, ассоциации, коннотации, реминисценции, неявная система смыслов. Революция, Куба, родина или смерть, сигарами запахло сразу это имя. Теперь я говорю «Достоевский». Запах сигар мгновенно улетучился. Уже не Куба, не революция, уже другое. Петербург, преступление, русская идея. Помните, вот, кстати, как в фильме «Брат 2», по-моему, там главный герой Данила Бодров садится в такси и, что-то разговорившись там с русскоязычным таксистом, говорит: «Зря вот так, я родину люблю. Мол, я не в эмиграцию сюда приехал, я ненадолго». И таксист ему отвечает: «А, патриот, значит». И у него пошел вот этот ассоциативный ряд. Русская идея, Достоевский, держава, родина. А где она, твоя родина, сынок? Вот это вот свойство некоторых слов тащить за собой контрабандой систему по малым большим орбитам неявных значений называется поэтикой. Кто-то вот... Когда мы учились, например, Романов называл это потенциальным текстом. Нелогов говорил об антиязыке, ну и так далее. Ученые по-разному могут разные термины тому придумать, но это есть, явление это есть. Некоторые слова обладают потенциальным текстом, поэтикой. Причем не только слова, но и города старинные, здания. Вот замечательный русский поэт Александр Розенбаум так описывает свои впечатления от какой-то первой, может быть, давнишней поездки в Москву. Он сам из Ленинграда, из Санкт-Петербурга. И вот когда он приехал в Москву, сочинил такую песню однажды, поделился своими впечатлениями. «Бродит кот на Патриарших прудах, а на Хитровке Гелеровского жду, а в Столешниковом, ну просто беда, целый сон воспоминаний и дум». Действительно, вот, казалось бы, приходишь на Патриаршие, но там пахнет Булгаковым. И кот там действительно невидимо бродит, и вся эта троица дьявольская и так далее. А на Хитровском рынке никак не обойтись без Гелеровского. С его рассказом, да. А в Риме, в старинных городах, почему по ним даже вот какой-то с особым ностальгическим, приятным, поэтическим чувством гуляешь? Колизей рассказывает о первых гонениях на христиан. Генри Сенкевич здесь всплывает невидимо со своим Камо Гридеши. Часовенка эта невзрачная вот близ ворот Святого Себастьяна, по-моему. И так далее. То есть поэзия бывает без слов даже, без стихов. И, к сожалению, бывают стихи без поэзии. Так вот, интересно, что проза или научный текст чем отличается от поэтического? Когда ученый или писатель составляет прозаический текст, текст, состоящий из определений, из дефиниции. Он выбирает из всего словаря те слова, которые обладают нужным ему логическим значением. Нанизывает слова эти в строчки, как бусинки на нитку, и получает текст, какой-то смысл, какая-то архитектура смысловая у него выстраивается там. А пробелы между строчками, между строчей, исполняют чисто техническую функцию. В поэзии все ровно наоборот. Поэт выбирает слова, невзирая на их логическое значение. Он подбирает, как флорист подбирает букет, как парфюмер подбирает ингредиенты для своих духов, не исходя из какого-то химического их состава, а запахи ему нужны. Вот тот самый потенциальный текст, поэтику слов он выбирает. Вот эту вот систему неявных понятий и смыслов, которые по малым большим орбитам окружают нужные ему слова. И он, как воздух в шину, нагнетает смыслы в междустрочие. А сами строчки несут чисто техническую функцию. И получается действительно чувствительно и непонятно. Трудно сказать, что именно конкретно имеет в виду поэт. Но ты это чувствуешь. Это дается уже не разуму, но сердцу. Вот прозаический текст не обладает силой аффекта, он не способен будить эмоцию даже простую, не говоря уж о каких-то сложных чувствах и гаммах чувств. А поэтический язык наоборот, он скорее отказывает в диалоге разуму, но способен пробудить какие угодно чувства. Вот, если хотите, на примере анекдота расскажу. Анекдот тоже поэтическая фигура. Вот, допустим, требуется мне рассказать о сути находчивости. Есть такое качество человека. Я могу выбрать прозаический, научный путь и создать определение. Я говорю так. Находчивость – это способность человека найти оптимальный выход из сложной ситуации. Понятно? Понятно. И вроде бы правильно объяснил. Теперь попробую по-другому. Я само даже слово «находчивость» не буду использовать. Некий человек, представим себе, студент, вернее, абитуриент. Человек хочет поступить в ветеринарную академию, ну или техникум, неважно. Помимо прочих общеобразовательных дисциплин, он должен сдать экзамен на неслучайность. Ну, чтобы показать, что такой профильный какой-то легкий экзамен, чтобы показать, что человек немножко интересуется темой хотя бы вот ветеринарии. И вот этот студент получил 100 вопросов в качестве подготовки, для подготовки к экзамену, и почему-то ему понравился вопрос про блох. Вот он так увлекся этой темой, что не смог остановиться. С книжкой даже в туалет ходил везде про блох, там, ездил в диссертационный зал Ленинской библиотеки, там, не знаю, какие-то журналы профильные читал. Ну, вот именно по этому вопросу как-то он его так сильно заинтересовал. Остальные 99 он не подготовил вовсе. И вот наступает день экзамена, студент приходит, перед ним сидит преподаватель, предлагает ему тянуть билет. Ну, какие шансы, что выпадет нужный вопрос? Практически никаких. И так получается. В билете два вопроса. Первый вопрос – содержание собак. Профессор говорит, ну, рассказывайте, что вы знаете о собаках. Студент начинает так. Собака – это домашнее животное о четырех лапах, с хвостом, покрытое длинной шерстью, на которой водятся блохи. И дальше начинают про блох. Профессор понимает, что какое-то лукавство здесь есть, но он придраться не может, он боится слово вставить, потому что чувствует, что человек осведомлен по этому вопросу про блох лучше, чем он сам. Он сыпет названиями диссертаций, годами каких-то конференций, фамилиями ученых, да, кстати, специалистов в этих вопросах. Профессор в растерянности. Говорит, достаточно, этот вопрос вы знаете, переходите к следующему. Следующий вопрос – содержание домашних животных – коровы. Студент начинает так. Корова – это домашнее животное о четырех ногах с хвостом, покрытое короткой шерстью, на которой при плохом уходе за животным начинают заводиться блохи. И снова поворачивает на свою, сыпет этими названиями диссертаций, годами конференций, фамилиями ученых. Конец профессор, как ему кажется, нашел. Как срезать студента? Он говорит, достаточно. Задам один дополнительный вопрос. Отвечаете правильно, ставлю 5. Нет, извините. Расскажите мне про морских котиков. Студент говорит, морской котик – это дикое животное о четырех лапах с хвостом. Шерсти у него нет, но если бы она была...
И то вот, были бы блохи. Да,
чувствуете, что Вот анекдот, пусть даже такой бородатый, вот как этот, он все-таки способен действовать на человека немного иначе, чем определение простое. О чем я рассказал? Я рассказал о находчивости, не называя его по имени. Ведь в конце концов я пришел не для того, чтобы рассказывать там какие-то анекдоты про студентов, профессоров, блох и морских котиков. Но я с помощью студентов, профессоров, блох и морских котиков рассказал, пытался рассказать о сути находчивости. И вот здесь вот это вызывает некий легкий эффект. Интересно, что вот этот вот язык прозаический, когда понятно, но совершенно нечувствительно, который апеллирует только к разуму, несоизмерим с языком поэтическим, когда чувствительно и непонятно. Язык поэзии невозможно переложить на язык прозы. Вот всем знакома трудность. Представим себе, там анекдот я в компании рассказал, все засмеялись, а один человек не засмеялся. Но ему тоже хочется разделить всеобщие эмоции. Он говорит: ребята, объясните, в чем соль-то анекдота? Понимаете, что это нельзя сделать? Можно объяснить соль анекдота, человек поймет, над чем смеялись, но утратит другое. Он не поймет, а что в этом смешного. Вот так, например, Лев Толстой, когда его просили объяснить основную идею романа «Война и мир», он говорил: я, пожалуй, могу это сделать, но для этого мне придется пересказать весь роман слово в слово. Не переводится он на простой более язык. То, что я хотел сказать, иначе сказать нельзя, более просто. Иначе бы я не стал писать 4 тома. Философ Людвиг Витгенштейн на аналогичную просьбу прокомментировать логико-философский трактат свистел. Просто-напросто считаю, что тоже вот этот вот его поэтический язык, там, который он использовал, язык, фигуру молчания разнообразных, не может быть переведен на язык прозы адекватно, без потери смысла. И вот интересно, что поэт, то есть человек, хорошо владеющий поэтическим языком, может, комбинируя вот эти вот неявные смыслы, как может быть музыкант, который комбинирует какие-то тоны на фортепиано, может вызвать практически любую эмоцию, любое чувство и описать то, и описать практически любое чувство, в том числе и любовь. Интересно, что сам Людвиг Витгенштейн, которого я упомянул, завершал свой логико-философский трактат такой фразой. Он сказал: есть вещи, о которых можно говорить прямо. И то, что есть выразимое, а есть невыразимое. Есть о выразимом нужно говорить прямо. О том, о чем нельзя говорить, следует молчать. Молчать — это не значит отказываться говорить, это значит переходить на язык поэзии, когда говоришь об одном, но имеешь в виду другое, не называя прямо вещь по имени. Вот интересно, что у Тютчева есть в тему стихотворения «Силентиум», «Молчание». «Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои, пускай в душевной глубине встают и заходят они». Почему? Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Вот когда человек по-настоящему влюбляется, юноша в девушку или девушка в парня влюбляется, когда их охватывает вот эта стихия древняя, стихия чувства любви, они понимают только в этот момент, что имел в виду Тютчев. Мысль изреченная есть ложь. Мучительно трудно признаваться в любви. Почему? Потому что действительно влюбленный человек понимает, чувствует, с досадой великой чувствует, как мало слова «я тебя люблю» передают суть происходящего. Он испытывает вот эту вот потребность сломать язык, говоря одно, иметь в виду другое. Язык не прямой референции, как говорят ученые. Вот. Тот, кто не испытал, тот, кто не почувствовал любви, не пережил любви, кто не понимает лжи, заключенной в этих словах. Слова «я тебя люблю», прямо сказанные, это всегда ложь. Потому что вот сказать прямо, определить, значит ограничить. А есть вещи, которые нельзя ограничить, потому что они бесконечны. Бог. Нельзя сказать, что такое Бог, потому определение какое-то построить, потому что определение – это ограничение, а Бог бесконечен. Как только появляется что-то завершенное, законченное, значит, это уже не Бог. Что-то ты назвал, какую-то фантазию, но это не Бог. И о любви тоже не хочется как-то ее ограничивать, ставить в какие-то рамки. И поэтому человеку трудно сказать «я тебя люблю», потому что он чувствует, что это ложь. Всегда, во всех случаях. И он пытается как-то заменить эти три слова целыми поэмами, другими. Вот у Мандельштама есть две вариации. Он говорит, легче камень поднять, чем имя твое повторить. Легче камень поднять, чем вымолвить слово «люблю».
Это, наверное, в то время так было. Сейчас слово «люблю» у нас
что настолько... У современных людей кровь не в ту сторону течет,
ну, почему-то слово, это словосочетание «я тебя люблю», оно настолько простое для современного человека. Может, я по себе сужу, я не знаю, может быть, кто-то действительно их по-другому как-то ощущает, но боюсь, что вот эти слова «я тебя люблю» в большинстве случаев произносятся как-то, какой-то штамп, что вот, типа, вот... Вроде
но они всегда звучат фальшиво, Сереж,
да,
вы обращали внимание, что они всегда, даже если ты как-то скрипя сердце выдавливаешь из себя эти слова, они всегда звучат фальшиво. Любовь – это как раз тот самый предмет таинственный, о котором нельзя говорить прямо, о нем нужно умело молчать, нагнетая смысл в междустрочи. О любви в словах не говорят, о любви вздыхают лишь украдкой, да глаза, как яхонты, горят, и подвиги человек совершает, и безумство. Это все, по сути, попытка выразить невыразимое. Попытка перейти вот к языку этой самой непрямой референции. Пытаться воспользоваться языком тех слов, которые содержат вот эти запахи, слова, которые содержат запахи, потенциальный текст. Это требование тютчева, силентиум, требование молчания. О Боге, о любви надо умело молчать. Именно поэтому поэзия является основным языком богословия. Ведь в чем основная задача богословия? У нее много задач и функций у этих у богословских наук есть. И я ни в коем случае ни одной не отвергаю, классической. Нет, что же, я преподаватель академии, мне не к лицу.
В каждом учебнике написано и функции, и задачи.
Но функции, задачи богословия, но... Вот те функции и задачи, которые используют наукообразное богословие, но не востребованы, может быть, раз в 100 лет на очередном соборе, когда возникла очередная ересь, и нужно богословам на своем языке, профессиональным, друг с другом разобраться. Но в массовом применении, конечно, вот даже символ веры, попробуйте объяснить символ веры человеку, который пришел креститься.
Ну,
это задача
подготовки некой,
для
там.
Профессора.
Ну, да.
Для Алексея Ильича, как минимум. Вот. То есть основная задача богословия в массовом, так сказать, порядке – это зажечь человека, зажечь в человеке веру, разжечь в человеке веру, вдохновить его Христом. Если богослов эту задачу не выполняет, ну, во время катехизатор, миссионер, а он ее не выполнит, если он будет говорить языком, сухим языком академического богословия. Если он не овладел языком поэзии. Так вот, если он ее не выполнит, тогда грош ему цена. Зачем он пришел?
Действительно так. Но чтобы говорить хотя бы каким-то маломальским поэтическим языком, надо получить все-таки эти сухие
безусловно,
знания.
Безусловно, безусловно. Они тоже нужны. Они тоже нужны, эти знания. И это богословие академическое очень нужно. Я ни в коем случае его не противопоставляю. Хотел просто дополнить, указав на ту... часть, что ли, на тот тип богословия, который сегодня в академиях, в семинариях незаслуженно забыт. Вот, кстати говоря, один из трех человек в истории церкви, который удостоился всего высочайшего звания – богослов. Я имею в виду Симеона, преподобного Симеона, нового богослова. Он как раз-таки говорил с людьми о Боге посредством гимнов. Это его стиль.
Кстати, вот тропарь, да? «Спаси Господи, люди твои», ведь это же ему принадлежат эти слова эти.
Честно говоря, не знаю.
Ему,
вы меня поймали.
Ему, да.
На невежество.
Тит Симеон, давайте вернемся в нашу беседу. Вот о невыразимом вы говорили. Вот, например, иудеи, они боялись произнести слово «Бог», да? И они писали даже вот «Бог», «Б» дефис г. Об этом. Вот,
Действительно, вот
подробнее.
Если мы вспомним Деколог Моисея, есть третья заповедь. Не произноси имени Господа Бога твоего в суе. Вот вы никогда не задумывались, почему в число важнейших 10 заповедей? Ведь грехов человек может придумать очень много. Да и придумал уже, и творит их там каждый день не 10, а больше. И вот нужно составить шорт-лист, что ли, такой, заповедей. На двух табличках, не поместится много. 10 самых главных. И вот в этот шорт-лист, в эти 10 самых главных заповедей попадает заповедь «Не произноси имени Господа Бога твоего в суе». А что конкретно она запрещает, вот хотел бы спросить. Как вы кажете, что она запрещает? Что человек делает, что противоречит этой заповеди? Как он ее нарушает, скажите?
Ну, в нашей стране, в нашем народе принято эту заповедь буквально понимать. Что да, какие-то выражения там,
ну, да,
ой,
как...
Господи, там,
да.
там ей-богу, это все считалось
да.
как раз
да.
против третьей заповеди.
Но ведь, послушайте, это ну какая-то мелочь. Это даже, ну не знаю, ну это не грех, а какое-то несовершенство. Ну где? Не убий, например.
Угу.
Или
понятно.
Не укради. Или не сотвори себе кумира. И не произноси имя, и просто вот не произноси имя Господа твоего, вот что называется, как слово паразит. Ну послушайте, ну это такая мелочь по сравнению с другими заповедями, если понимать ее именно так. Я бы предположил, что эта заповедь гораздо глубже. И она имеет в виду то, о чем мы только что с вами говорили. О Боге не надо говорить, о любви не надо говорить. О нем нужно искусно молчать, используя язык поэзии, как это и сделал преподобный Семен Новый Богослов. Скажем так, мне кажется, что это один из таких, не знаю, первых, может быть, людей, святых отцов, который вот обратил сугубое внимание на третью заповедь. Она ему показалась непонятной. Он над ней задумался и понял, что он на самом деле означает.
Отец Семен, вот хорошо, мы выяснили, да, побеседовали о том, что поэзия – это язык богословия. А в какой еще сфере можно вот, применить вот этот поэтический язык?
Этот язык, это особенное значимое молчание, очень удачно использовал древнегреческий философ Сократ. Где-то он здесь, вот, наверное, вот за мной на нашем экране. У нас на факультете, в университете, когда мы учились, для нерадивых студентов у профессоров было такое наказание с издевкой. Их прямо с лекции отправляли в библиотеку, говорит, иди, почитай, что по этому поводу пишет Сократ. И двоечник несчастный шел там, вызывал смех библиотекарей, пытаясь найти какие-то сочинения Сократа. Дело в том, что Сократ принципиально ничего не писал. Его учение он передавал устно, и оно было потом, что мы о нем знаем, записано со слов его учеников, его учениками, вернее.
Mm-hmm.
И вот Сократ использовал это, он совершил переворот философии, его так называют, сократический переворот, он перешел от исследований природы к исследованию человека, к моральной философии. И вот язык поэзии, помимо богословия, используется очень успешно, им использовался в первую очередь успешно, в моральной философии. Действительно, как научить человека мужеству? Если ему дать определение какое-нибудь словарное, мужество это, там, то-то, 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 он не сделается мужественным. Он поймет, он будет знать о мужестве, но моральным знанием, а моральное знание, оно всегда так стереометрично, оно объемно. Если ты знаешь на опыте, что значит мужество. Это значит, что ты знаешь, каково это, быть мужественным в критической ситуации. Ты знаешь, какими глазами смотрит на мир мужественный человек в минуту опасности. Да и не только в минуту опасности, в минуту уныния, может быть. И вот как передать это знание от храброго человека, от мужественного человека, к малодушному? Вот Сократ задумался. И тоже не нашел ничего другого, кроме языка поэзии, способного будить аффект, способного вызывать чувства, способного зажигать, по крайней мере, желание возжигать, стяжать это мужество в человеке. А все остальное он считал праздной болтовней. Мужество – это, как у нас там, вот тоже на философских факультетах и на всех, почти на всех курсах философии читают. Дают просто плоское знание какое-то, и все. Вместо того, чтобы действительно сделать человека или побудить его к мужеству. Любовь к мужеству, интерес к мужеству, вкус хотя бы элементарный к мужеству или ко всем другим добродетелям. А вот Сократ как раз-таки умел делать людей добродетельными, менять их жизнь. Об этом пишет Диоген Лаэртский в своей знаменитой работе о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Он пишет, упоминает некого стратега Ификрата, которому Сократ предал духу перед решающим сражением. Ификрат, ну там мы можем только догадываться, какая была ситуация, почему-то он все копил вооружение, собирал войско, явно уже, что нужно было выступить против неприятеля, он тянет время, никак он не мог решиться. И тогда Сократ поманил и сказал, иди за мной. Сократ умел извлекать доводы из происходящего. Кстати говоря, потом, спустя несколько веков, этот же способ будет использовать Господь наш Иисус Христос. Посмотрите, в Евангелии там нет определений. Господь говорит нам что-то, показывая буквально на что-то происходящее. Показал пример Израилю, засушив смоковницу. Проходили через ворота, которые назывались игольные уши. Он и тут образ интересно, о чем придумал. Вот. Притчами постоянно он говорит. Что такое притча? Это и есть поэзия. Это фигура умолчания, издревле которыми передаются моральное знание или духовное знание. А как еще о тайне говорить? Тайна — это то, опять, о чем нельзя говорить, поэтому о ней нужно искусно молчать. И вот Сократ, поманив себе Ификрата, подвел его к какой-то садовой стене, она была растрескавшаяся такая, покрытая глубокими трещинами, но он говорит, загляни в трещину, что ты там видишь? Ификрат говорит, я вижу там паука. Прав ты, Ификрат, только это не паук, это самка паука. Приглядись. То да, действительно, вокруг нее копошатся какие-то маленькие, но, несомненно, живые точки. Что делает эта паучиха? Она плетет себе паутину. Приглядись внимательно, что сейчас будет. Я давно за этими созданиями наблюдаю. Она плетет паутину не для себя. Смотри, что она сейчас будет делать. Странно, говорит Ификрат. Она этими своими уродливыми, длинными, отвратительными лапами нащупывает эти точки живые, копошащиеся, и сажает их себе на спину. Они куда-то уходят. Что происходит? Если ты за ними наблюдаешь, расскажи. Сократ говорит, уходит только самка, ее дети остаются. Дело в том, что ты видишь перед собой удивительное существо. Каждая мать кормит своих детей. Птичка приносит в клюве червя или личинку и кормит, так сказать, вот своих птенцов. Паучиха этого делать не может. Они маленькие слишком, чтобы там муху какую-нибудь заточить. Корова кормит теленка молоком, которое собирается у нее в вымени. У паучихи тоже нет никакого имени молока. В общем-то, у нее никаких возможностей накормить своих паучат нет. Она кормит их своим телом. Посмотри, как эти уродливые лапы торопливо копошатся вокруг. Ей нужно успеть посадить на свою спину всех своих детей, пока те первые, которых она туда уже посадила, доедают ее заживо. И даже когда, кроме этих длинных, уродливых, нескладных лап, как ты говоришь, от нее ничего не останется, эти лапы в последних судорогах будут отыскивать еще не приласканные, не накормленные точки. Ификрат молча отошел от стены, повернулся и ушел. А на следующий день Афины потрясла весть о грандиозном сражении. Воины, вернувшиеся с победой, рассказывали о том, как стратег Ификрат лично возглавил атаку, как упал смертельно раненый мечом неприятеля. И странное дело, его рука, сжимавшая меч, судорожно двигалась таким жестом, как будто мертвый, умирающий, наверное, уже, или мертвый военачальник продолжал звать в бой своих малодушных, так сказать, менее воодушевленных воинов. Это зрелище, которое самых малодушных из нас, говорит один воин, в мгновение ока превратило в неустрашимых спартанцев. Вот понятно становится, да, почему Сократ ничего не писал. Потому что рассказать о мужестве – это все равно, что голодному человеку подарить книгу о вкусной и здоровой пище. Это издевательство над ним. Здесь наука не нужна. Не нужна такая наука, как этика. Нет, она, наверное, тоже нужна, но где-то там, в десятую очередь. А во-первых, конечно же, человеку нужно живое моральное знание, которое излагается на языке прозаическом, на языке прямой референции, языком научных определений и формул. И Сократ очень успешно использовал язык поэтический. Две вещи. Как он говорил о любви материнской, да? Показывая, казалось бы, кто из нас увидит эту паучиху, обратит на нее внимание. Любой человек городской испуганно схватится за тапочку, увидев рядом с собой такое чудовище.
Отец Семен, вот мы с вами ведем разговор, у нас выстраивается некая триадология, вы меня поправите. Вот. Ведь правильно, да, получается, мы говорили о истине,
да.
О добре.
Бог, истина, богословие,
да,
это разговор об истине, да, говорили действительно.
Добро и вот красота. А вот красота, что это такое?
Ну вот древние как раз-таки считали, в античности это было общим местом. Истина, добро и красота – это три грани одного и того же камня. Действительно, и для всех трех вещей используется. Основным языком является язык поэзии. Дело в том, что красота тоже имеет поэтическую природу. Вот в центре этой композиции «Афинская школа» мы видим двух человек, двух философов. Один из них – Аристотель. Это тот самый человек, который придумал жанр научной диссертации, который вам, Сереж, предстоит, наверное, с Божьей помощью когда-то писать и защищать. Вот вы его возблагодарите потом, намучаетесь.
Или наоборот.
Вот он как раз-таки занимался, он был образцом, символом вообще античного ученого. Видите, он показывает рукой вниз, он обращает внимание на землю, на материальное. А рядом с ним его учитель Платон, ученик Сократа. И он показывает пальцем на небо. Вот это вот, в принципе, олицетворение двух стратегий смысла, о которых мы сегодня говорим. Аристотель – это проза, научная, текст, путь определений. Он говорит как раз о том, о чем вообще может быть что-то высказано, какое-то достоверное знание получено. А обо всем другом он отказывается говорить. А Платон, поэтический Платон, человек, который мечтал в юности быть драматургом, который сочинил эти знаменитые диалоги, золотой фонд философии мировой, до сих пор непревзойденный. Вот он говорит о другом. Он говорит о том, что друг, а я вот хочу поговорить о невыразимом. И использую для этого свой язык, ты, пожалуйста, ко мне не придирайся со своими определениями. И вот интересно, как эти два философа по-разному понимали красоту. Аристотель в таком научном духе, он считал, что красота зависит от двух факторов. Во-первых, это соразмерность частей целого. То, что позже, может быть, там просчитывается даже в виде каких-то формул, художниками просчитывалось, там о золотом сечении говорили даже и так далее. Вот. И второе, это точка идеальной перспективы. То есть чисто такой вот объективный научный подход. А Платон говорил немного о красоте иначе. Он говорил, смотрите, есть же такой феномен, как красота руин, где нарушена гармония частей целого. Ладно, проще скажу. Есть такое выражение, шрамы украшают мужчину. Шрам нарушает гармонию, симметрию лица, может быть, тела. Как же он может украшать мужчину? Да и всякий ли шрам украшает мужчину? Например, шрам от аппендицита украшает мужчину, как по-вашему?
Его и не видно.
Как понять-то? Как понять, в чем смысл этой фразы? А вот Платон говорит так, что представьте себе ребенка, который бежит босиком там по земле. Вот нога его вступила в сырую глину, в песок и вступила в снег, например. Вы увидите три совершенно разных отпечатка, разных по своим материальным качествам. Но во всех трех увидите что-то общее. Но было бы напрасно искать это общее в свойствах там, песка, снега, глины сырой. Интересно, говорит потом, смотрите, бывает красивый человек, красивая девушка. Мы видим, смотрим на нее и радуемся красоте ее. Говорим, о, красавица какая. Мы можем увидеть красивый город или красивый дом. Ну что общего у дома с девушкой? Да ничего. Но и там видим что-то общее, то, что мы называем словом красота. Пейзаж какой-нибудь горный там или подмосковный, осенний мы видим, и тоже у нас сердце замирает от восторга красоты Божьего мира. Ну что тут общего между трех вещей? Не больше, чем между песком, между всем материальным чем-то. Но в каждом материи отпечаталась некая добродетель. Почему шрамы украшают мужчину? Потому что они поэтически, отскоком, намеком говорят нам о добродетели, о том, что обладает подлинной красотой, говорит Платон. О добродетели мужества, может быть, храбрости и так далее. Когда мы смотрим на красивого человека, вот на этой идее построил свой знаменитый роман «Уайлд», «Портрет Дориана Грея», я имею в виду. Действительно, красота – не что иное, как отпечаток добродетели в лице человека. Не бывают красивыми глаза. Посмотрите на анатомию глаза. Может быть, вам приходилось сделать МРТ головы, и там вы можете внутреннее свое увидеть. И вот там глазные яблоки во всей своей красе. Что-то такое, вот чувство жутковато и смешливое, 50 на 50 вызывает вот эти фотографии. Выньте глаз, посмотрите, что это такое, где красота. Не бывает красивых глаз, бывает красивый взгляд. Не бывает красивых губ, бывает красивая улыбка. Не бывает красивого тела, бывает красивый жест. И в совершенство человеческого тела, в танце. Красота, человек красивее всего в танце, если он, конечно, умеет это делать правильно. А вот совершенно обездвиженный человек, труп, самый красивый человек в какой-то момент становится очень некрасивым трупом. Ничего, глаза все остались, руки, ноги те же самые, но красоты в нем искать как-то даже язык не поворачивается уже. Вот, то есть движения нет, нет вот этого вот отпечатка запечатленности какой-то, нет отпечатка этой детской ноги в снегу, нет отпечатка добродетели какой-то человеческой в теле и так далее. И все, красота сразу моментально исчезает. То есть, по сути, подлинной красотой обладают добро, добродетели человеческие. И в той мере, в какой они запечатлелись, отпечатались в выражении лица самого человека, в такой мере он красив. В этом интересное открытие, Иван Ильин о нем говорит, человек некрасивый может стать красивым, если захочет. И для этого ему нужно идти не в косметический салон и не к хирургу пластическому. Для этого ему нужно помедитировать о добродетели. В данном случае, вот это ильинское слово, медитация, но он его использует в хорошем смысле, не как практика какая-то восточная, духовная, а как именно напряженное размышление, созерцание некого художественного предмета. Вот он говорит, смотрите, человек делается похожим на то, что он созерцает, на то, над чем он долго медитирует. Ну, простой пример. Рыбак рыбака видит издалека. Как он видит? Что в рыбаке есть особенного? Мы сами можем заметить, что вот профессия, скажем, дело, над которым человек думает, над которым он медитирует, по-ильински говоря, да, накладывает на него свой отпечаток. Торговца никогда не спутаешь с дирижером. Ученого никогда не спутаешь с таксистом. Действительно, человек делается похожим на то, над чем он, что он созерцает, что является главным интересом, что ли, в его жизни со временем. Ведь если мы сказали уже о том, что не бывает красивыми глаза, бывает красивый взгляд, то красоту взгляду придает вдохновение, например. Или храбрость какой-то, героизм, упорство, которое воин проявляет в минуту опасности. И вот эти выражения, что ли, лица, если для человека привычно вдохновение, то вот это вот выражение постепенно с годами закрепляется в мельчайших морщинках его лица. И у него делается красивое вдохновенное лицо. Если это мужественный воин, и он изо дня в день так сказать, ожесточают свою волю против обстоятельств и опасности или уныния какого-то, которое связано с трудностями, лишениями воинской жизни, то вот это вот, ну не хочу сказать гримаса, вот это вот выражение твердой уверенности, непрошибаемости, воли закрепляется в мельчайших морщинках его лица. И ты видишь сразу, смотришь, мужественный человек делается, красота видна, даже и без всяких шрамов. Мужчины этого украшают. Вот. И поэтому, когда вот Сократ, он был очень некрасив, кстати говоря. Глаза на выкате, лысина и шишка такая большая на лбу. Какое-то вот у него строение черепа такое было. Но его ученики в него влюблялись безумно. Некоторые даже как-то не по-братски. Не как обычно там друзья. Или как ученики учителя влюбляются, а так как женщины обычно влюбляются в мужчин. Вот. Потому что действительно от рождения физически, будучи очень некрасивым, стал красивым. Вот это выражение вдохновения, мудрости запечатлелось на нем, в его лице с годами. И люди, общавшиеся с ним лично, говорили о том, что он очень красив.
Отец Симеон. К сожалению, время у нас не так много. Давайте как-то сделаем, может, краткий вывод и будем уже заканчивать нашу передачу.
Надо овладевать языком поэзии. Нужно помнить и жест Аристотеля, и не забывать о том пальце, который поднял вверх Платон. И тогда мы будем людьми гармонично развитыми и будем понимать истины в их полноте, сколько это нам доступно.
Отец Симеон, вот в прошлый раз мы с вами сделали маленькое такое объявление по поводу вашего строящегося храма. Угу. Вот какое-то время прошло, как у вас дела?
Вы знаете, получилось очень удачно, потому что мы с вами сделали запись передачи, потом некоторое время прошло, может быть, там, может, около месяца, и вот мы с моими помощниками, храм – это стройка, поэтому там очень много всего недоделано, готовились накануне нашего престольного праздника. Был день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Это наш престольный праздник. Должен был приехать отец благочинный с диаконом. Ну и народ, естественно, наши прихожане хотели прийти. И вот мы готовились. И вот в тот, примерно в 6 часов, когда по расписанию у нас в Красногорском благочинии совершается, должно быть, было бы совершаться всеночное бдение, мне на телефон стали приходить смс-ки из банка, что жертвуют люди деньги. И это продолжалось весь следующий день. Всю ночь и весь следующий день. И, в общем-то, я хотел спросить, вы специально так поставили?
Нет, ни в коем случае.
Случайно получилось? Ну,
случайно. Может, кто-то заболел и прямой эфир сорвался.
Ну, так. Тогда промыслительно, очевидно. Потому что как раз именно в наш престольный праздник мы собрали значительную сумму. А всего мы собрали около 250 тысяч рублей. Я хотел бы поблагодарить всех, кто откликнулся и помог нам финансово, оказал попечение о нашем храме. Вот от лица всей нашей общины, храм Александра Невского, хочу вас от всей души поблагодарить. Ну и раз уж надо заканчивать, прошу, хотел бы еще попросить уважаемых радиослушателей,
телезрителей,
хотел бы попросить не оставлять нас вашим попечением и молитвенным, и материальным, не оставлять наш телеканал «Союз». Хотелось бы вот в этой уютной студии проводить еще многие-многие вечера в общении с вами, Сереж, и с вами, уважаемые телезрители. Вот. Ну и храм, конечно, тоже достроить, он требует, будет по ночам мысль о нем. Будем очень благодарны.
Спасибо, Господь, отец Симеон, за эту прекрасную беседу. Ну и напоследок, благословите наших телезрителей.
Господь да помилует нас и поможет нам в наших трудах. Доброго здоровья!
Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского деревни Бузланово Московской области, преподаватель Московской духовной академии, кандидат философских наук, иеромонах Симеон Мазаев. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.